Дорогие братья и сестры, уважаемые слушатели, продолжается эфир православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседа о вечном». И вновь в нашей студии священник Павел Ващенко. Батюшку мы давно не видели. Клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга. Отец Павел, здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мы с вами будем говорить о том, как человеку важно, православному человеку, да и не только, но православному человеку особенным образом, как учиться в нашей обыденной жизни постоянно себя смирять. Мы, как понимаем, чем горделивые существа, и я так полагаю, что чем человек старше становится, тем он должен учиться больше себя смирять. Молодому человеку, может быть, даже что-то более простительное, а вот уже человеку в возрасте нужно особенным образом себя смирять.
Вы знаете, святой Паисий Святогорец говорил, что гордый человек, он похож на надутый шарик. Он достаточно одной иголки, чтобы он лопнул. А смиренный похож на камень. Что с него возьмешь? И вот очень важно нам научиться отличать истинное смирение от ложного. Ложное смирение, его еще называют смиренничанием, вот оно достигается очень легко, да, там, простите, все, я хуже всех, там. Но это прямой путь к прелести, заблуждению духовной жизни и гибели души. А вот истинное смирение, оно начинается с двух вещей. Нам надо понять, что мы несовершенны. Нам надо понять, узнать самих себя, да, то есть трезвым взглядом увидеть самих себя. И нам надо понять, что мы не центр мира, не от нас кое-что, конечно, в этом мире зависит, да, но есть много вещей, на которые мы не можем повлиять. Они будут происходить вне зависимости от того, нравятся они нам или нет. И мы только можем решить, как мы на них будем реагировать. Вот с этих двух вещей и начинается настоящее смирение. Святые отцы очень много говорили о смирении, и тут вот буквально там любого святого возьмешь, он будет что-нибудь на эту тему советовать, потому что это вот очень важная добродетель, и без смирения, без мира в душе, да, мы не сможем достичь Царствия Небесного. И вот говорить о нужности этой добродетели, да, просто, ну, как бы, нужных слов уже добавить невозможно, да. Но вот я бы сказал такую вещь, что настоящее смирение, оно незаметно. Вот какую-то добродетель заметить легче, да, а вот смирение – это самая незаметная добродетель. Когда мы встречаемся с действительно смиренным человеком, мы о нем подумаем, там, о, какой приятный собеседник, там, какой хороший человек, там, какой он там добрый, там, еще что-нибудь. Но о смирении его будет незаметно, потому что оно никогда не выставляет себя вперед. Вот гордыня, она выставляет себя вперед. А смирение, оно вот не бывает на показ. И вот смирение – это не слабость. Там быть тряпочкой, об которой все вытирают ноги, да, то есть это не смирение. Мы знаем там из древних отцов, там были такое, что там молодой там человек приходил в монастырь, ему говорили там, ложись на пороги, пусть об тебя все ноги вытирают, вплоть до такого, да. Но вот в те времена, то есть были не только святые отцы, да, но и послушники приходили в монастырь уже близки к святости, и они были на такое способны. Сейчас, если мы будем повторять внешний вот вид вот этого подвига, то там будет не смирение, а гордыня, да, видеть, вот посмотрите на меня, я тут лежу, все меня могут ноги вытирать. Вот это и есть смиренничание, которого мы должны избежать. А когда меня спрашивают там о смирении, я очень люблю вспоминать нашего великого русского святого, князя Александра Невского. Вот он для меня самый наглядный пример смирения. А его смирение там мы не прочитаем.
Нигде не прочитаем.
В учебниках истории особенно, да? Но вот посмотрите просто два факта из его биографии. Там, когда к нему приходят, говорят, там, князь, ты нам не люб, уйди отсюда. Он уходит с поста правителя. На это мало кто способен, да, взять и отказаться от власти просто потому, что народ там недоволен, да. Но вот подлинное смирение показывается в следующем шаге. Когда приходит беда, к нему же приходит, говорит, приди, помоги, спаси, там, защити наш город. И вполне логично было бы сказать, что я уже не ваш правитель, там, все, давайте сами по себе. Нет, он смиренно приходит и вот защищает. Вот это вот подлинное смирение. Когда человек не ищет себя, не ищет своего, да, не ищет своей гордыни, а поступает вот как бы.
Ну и здесь, конечно, тоже хочется какие-то свои жизненные, житейские ситуации вспомнить, когда мы разговариваем, может быть, вспоминаем каких-то людей близких. И в разговоре иногда слышится, вот, этот человек очень прагматичный. Или мы, например, слышали всегда, что западные люди, они все очень прагматичны, что они никогда ничего не сделают просто так. И это действительно так. Чаще всего оно так оно и бывает.
Ну, вот поэтому смирение, это, да, это такая вот добродетель, которая, я говорю,
не, когда она, человек не ищет своего.
Да, не для себя он делает. Но тут как бы мы должны помнить, что добродетели не вырастают в одиночку, да. Мы не можем там везде по нулям, а вот одна добродетель в нас выросла, да. И смирение, оно тоже будет возрастать по мере того, как мы будем там и в целомудрии, и в молитве расти, и в покаянии, потому что без покаяния смирение тоже невозможно. Ведь покаяние — это перемена ума. А когда человек изменяет свой вот настрой жизненный, да, изменяет свой взгляд на мир, изменяет оценки того, что происходит. И вот когда человек возрастает в покаянии, он приносит Богу свои грехи, просит за них прощения, старается их не повторять. И следом он начинает и перестает, например, оправдываться в каких-то житейских ситуациях. Вот гордый человек...
Христос это делал, да. Никогда не оправдывался.
Вот гордый человек, он будет всегда говорить, я прав, да, то есть и большинство там житейских каких-то споров, ссоров, они происходят из-за того, что люди свою гордыньку, да, зацепили друг за друга и не могут там решить, кто из них более прав. А человек смиренный, он вот начинается вот с этого, в бытовых каких-то ситуациях там, с супругах, с детьми, мы перестаем оправдываться. Там перестаем доказывать свою правоту, лишь бы что. А начинаю там предлагать там, а давай вот сделаем вот так вот, чтобы, например, чтобы там исправить ситуацию там. Неважно, кто был неправ. Вот нам в свое время там родители говорили, да неважно, кто начал ссору, да, там, кто умный, тот и
прекратит
ссору.
Угу. Уступит, говорили так. Умный уступит.
Да, а на самом деле, вот наши в советское время об этом уже немножечко подзабыли, но вот смиренный уступит.
Вот.
Ну, то есть совет правильный был, но не совсем полный. А, вот, то есть это вот такой вот уже практический шаг, да, то есть не оправдываться на каждом шагу. Вот так мы видим, как покаяние нас приводит к смирению, да, то есть оно, одна добродетель поддерживает другую. С другими добродетелями точно так же. Вот кто-то из святых говорил, что держи свой ум в аде и надейся на Бога. Вот сложная такая для понимания фраза, но она очень точно описывает смирение. Если мы будем держать свой ум в аду, если мы будем считать себя достойными ада и не будем исполнять вторую часть, да, то мы будем и говорить, да, я хуже всех, я там, все, я погибну, я не спасусь, все, нет мне спасения. А когда мы понимаем, что мы по своим грехам вполне достойны ада, но надеемся на Бога, вот отсюда и будет рождаться смирение. Потому что Господь нас любит вот такими, какими мы есть. Но Он надеется, что мы вырастем из этих грехов, что мы избавимся от них, что мы их перерастем в своей жизни, расстанемся с ними. Вот, вот эта вот надежда на Бога, она и приводит нас к смирению. Если же человек только надеется на Бога, говорит, да я спасусь, меня Господь спасет, и не помнит о своих грехах, да, то вот это вот тоже вот такое вот, не знаю, как это сказать, вот этот дутый шарик такой получается, да, который не исправляется и ничего не делает для своего спасения. И поэтому вот мы трудимся над своим спасением, мы избавляемся от грехов, мы в каждой житейской ситуации ищем, как бы исполнить волю Божию, но при этом не полагаем себя за что-то такое самоценное, а надеемся на Бога. Вот в этом, вот это вот такое уже следующая ступень смирения. То, к чему мы вот стремимся.
Вот мы тоже прекрасно знаем, что человеку не свойственно как бы видеть свои грехи. Да, ведь многие приходят на исповедь и говорят: «Батюшка, я вот своих грехов не вижу». Или вижу там что-то, ну вот, может быть, самое такое раздражение, там какие-то, и нет привычки такой вот все время за собой наблюдать. Но зато я вижу грехи других. Вот это, знаете, такая прямо вот напасть какая-то. То есть своих грехов мы не видим, а чужие грехи мы все видим. А наши близкие говорят: «Но ведь ты же помнишь слова святых отцов, что то, что тебя раздражает в другом человеке, это есть все в тебе самом, вот просто вот, вот в таком вот огромном количестве».
Вы знаете, это удивительная вещь. Вот это то, в чем перекликаются человек, впервые пришедший в храм, и человек, который там уже десятилетия в храм ходит. Первый приходит и говорит: а у меня нет грехов, я там воровал не больше других, да, не видит своих грехов. Uh-huh. А человек, который ходит в храм много лет, молится, исповедуется регулярно, он тоже, бывает так, приходит и на исповедь, говорит: а батюшка, а я не вижу своих грехов, у меня нет грехов, мне вроде бы как не в чем каяться. И вот человеку, ну, первоначальному, надо сделать над собой усилие. Вот сместить там понимание греха, да, из того, что там социально приемлемо, на то как нас видит Господь Бог. И тогда человек начинает догадываться, что там воровать надо не больше других, а вообще нельзя воровать, да, там, и прочие такие вещи. Но и человеку вот такому вот церковленному тоже надо сделать над собой усилия. Ведь мы посмотрим на жития святых, да? Святые жили в пустыне, годами людей не видели. И каждый день находили в себе грехи, находили, в чем им каяться. Если мы говорим, что мне не нужна исповедь, или там мне не в чем исповедоваться, то мы тем самым говорим, что мы святых превзошли. Это вот опасная такая мысль. Но на ней очень многие застапориваются в своей духовной жизни. Вот не происходит больше роста, не происходит больше труда. То есть жизнь вошла в такую привычную церковную колею, и все, и больше рост прекратился. А ведь если мы живы, значит, Господь еще от нас чего-то хочет, значит, нам есть еще что со своей жизнью сделать. И поэтому вот нам очень-очень полезно, вот, если мы вот дошли до такого уровня духовной жизни, что вроде бы как все кажется хорошим, и нам вроде бы как особо не в чем каяться, то сделать над собой усилия и найти следующий уровень вот такой нормальности. Вот мы должны увидеть себя не вот как первоначальный человек, не из самого себя, не сравнивать себя с окружающими, а сравнивать себя с таким, какими нас хочет видеть Господь Бог.
Это вот очень, тоже очень важная мысль, потому что люди подсознательно как-то, они отчёт о себе в этом не дают, но они как-то себя сравнивают с окружающими. И вот какие-то моменты, и ты тоже в себе это ловишь, что вот, да, и у тебя возникает какая-то зависть. Вот казалось бы, вот с чего это как бы вот на таком месте, вот да, завидуешь чему-то.
Да, и это вот без этого невозможен рост. Если мы не в этот момент вот духовной жизни остановимся, скажем, да вот есть такое, да, что да вроде бы как, а мне не в чем исповедоваться, да? А может уже мне не обязательно, батюшка, на исповедь ходить? Если найдем такого добренького батюшку, то мы перестанем расти и начнем гибнуть. Вот святые, когда там речь идет, заходит там о поиске духовного наставника, советуют искать не удобного для себя наставника, а того, кто нам полезен. И вот мы должны в этот момент вспомнить об этом и рассудить так, что мне полезнее? Вот остановиться, закиснуть, перестать там делать над собой усилия. Или найти того священника, который нас скажет, нет, все равно надо что-то над собой сделать.
Как мы тоже недавно говорили, что стареньким людям нужен молодой священник, а молоденьким девушкам и парням нужен опытный старец. В этом тоже есть смысл. Я просто сама это опытно проходила в своей жизни. Понимаю, о чем вы говорите.
И в этом тоже состоит момент смирения, да, в какой-то момент понять, что я не достиг рая, и только еще там почему-то еще живу на земле, да, мы не равен ангелам. Ангелы в раю, да, святые в раю, а мы здесь на земле, значит, мы еще должны расти, значит, мы еще должны потрудиться, значит, мы еще что-то доброе должны сделать. И вот да, тут так. Вот, да, следующий момент, да, как мы делаем добрые дела. Вот Алексей Ильич Осипов однажды говорил такую удивительную фразу. Он говорил, святые – это те, кто плачут о своих добрых делах, потому что они не видят их добрыми. Увидел нищего, подал ему денежку. А потом думаешь, а как ты эту денежку подал, да? А не на показ ли подал? А не осудил ли ты этого человека? А на пользу ли этому человеку пойдет эта денежка? Или он там пойдет водку купит и согрешит, да? А может, ему не денежка нужна была, а доброе слово и добрый взгляд больше нужны были в этот момент. И так вот мы должны анализировать каждое свое доброе дело. И тогда вот мы добрые дела не будем делать на показ. Помните, да, у нас откуда возник обычай на Новый год дарить подарки? Потому что епископ города Миры в Ликийской области именем Николай тайком делал подарки некоторым людям. Он тайком ночью приходил, чтобы спасти там вот семью от бесчестия. Подкидывал им мешочек золота. Вот так вот он. Он видел, что вот это надо им доброе дело сделать. И он мог сделать там, приехать на лошади, только в сопровождении, или как сейчас это принято, да, там доброе дело делаем, значит, надо, чтобы его все СМИ осветили.
Да уж.
Или как минимум, чтобы все соседки по подъезду узнали, что он, то, что я сделал.
Ну, надо рассказать об этом.
Да.
Да. Вот я хотела спросить, вот есть же в творческой среде такое понятие, ну, вообще в творческой среде, это все музыканты, актеры, экскурсоводы даже, и многие другие люди, которые работают вот именно, что-то создают. Есть такое грубое, может быть, название «зазвездился». Слышали, конечно, в шоу-бизнесе это все. Возможно ли таким людям как-то себя смирять? Творческих профессий.
Смирение в творческой профессии – это интересная тема. Это естественно, что в любой профессии, в любом там труде человек может либо губить свою душу, либо спасать. И, соответственно, вот в творчестве точно так же, да, то есть мы знаем, что некоторые звезды шоу-бизнеса горели очень ярко, а прошло там 10-15 лет, и кто про них вспомнит, да? А других мы спустя десятилетия слушаем. Вот, чтобы далеко не ходить, да, Виктор Цой, он сколько? Почти 4 уже десятка лет назад погиб, да? А молодежь его до сих пор слушает.
И много таких.
Значит, что в его творчестве была вот эта вот искра Божия,
да,
таланта, которую он не загасил.
Что-то было.
Да, он ее не загасил. Значит, в нем что-то доброе было в его творчестве.
Но здесь ведь еще разговор идет о том, что как вот я сказала, как не возвыситься. Как не зазвездиться?
Я так вот думаю...
Такое некрасивое слово,
да,
но оно точное.
Знаете, вот, вот это вот человек, талант получает от Бога. И если человек творчески будет об этом помнить, что то, что у него получается, это дар Божий, то он немножечко по-другому будет свое творчество устраивать. И вот этот вот момент, я говорю, по некоторым вот там артистам, по некоторым музыкантам это можно увидеть. Там появилось там, о, интересно, слушаешь там, что поют, как поют или там, как играют. А потом приходит там год, два, три, смотришь, а, все.
Человек уже себя потерял.
Да, да, все. И он дальше может по инерции там десятилетиями на нашем телевизоре звездить, да, но уже неинтересно, уже нет вот этого.
Да. Да, это очень печально. Я, отец Павел, поняла, вот вспоминая этот случай, уже не один раз вспоминала и рассказывала об этом. У нас есть в Екатеринбурге одна актриса, известная очень. Конечно, я не называю ее фамилии, но вот мы с ней знакомы были раньше, и как-то у нас был такой разговор. Она говорит, а я, говорит, просто знаю, чтобы мне не возвышаться, а я просто знаю, что я не умею делать как актриса. Что вот мне дан один какой-то вот такой вот, как сказать, камешек такой, вот какая-то внутренняя звездочка, которую я могу вот из себя что-то, вот эту Божью искру показать людям. Но я прекрасно понимаю, что я не могу делать то, что делают другие актрисы. То есть я вообще этого не умею. То есть, например, сниматься в кино. А только играть в театре.
А это вот то, с чего мы
и
начинали...
И это очень смиряет меня,
да,
как она сказала.
Это то, с чего мы начинали как раз разговор о смирении. Знать себя, видеть себя трезвым взглядом. понять, что я могу, что я не могу, что я умею, что не умею, на что способен, а на что не способен.
Вот потому это... что ведь человек тоже понимает, что ему вот, вот этого ему вообще не дано. Ну а то, что дано, вот и это тебя очень смиряет. Вот и работай.
Да,
над этим маленьким таким
да,
фрагментом это, своей творческой
да, это жизни. Да, это и есть смирение, да, то есть это в любой области так, да, то есть вот есть люди, которые стали известны благодаря чему-то, а потом они начинают становиться экспертами во всем на свете.
Да, вот это вот уже болезнь.
Вот это беда.
Явная просто.
Вот это человека. Беда, да.
Или, например, повышать услуги за свою творческую деятельность, просить много денег. Это тоже показатель.
Ну, наверняка, да. Так что вот смирение – это такая, повторю еще раз, добродетель незаметная. И вот мы всеобъемлюще, да, в каждый день во множестве ситуаций мы делаем выбор, как поступить тем или иным способом. И когда встает выбор там свою гордыньку потешить, свое «я» выставить вперед или отодвинуть его, когда встает вопрос, там, браться или не браться за дело, да, вопрос встает там, как поступить, то мы, чтобы научиться смирению, мы должны во всех этих ситуациях искать, как будет поступить более правильно. И вот тогда мы будем учиться смирению. Вот так вот я бы вот резюмировал вот весь наш разговор, по сути.
Спасибо, отец Павел, большое. Эта тема очень для нас важная. Почаще о гордыне, о смирении нам нужно говорить, чтобы так вот за собой внимательным образом наблюдать. Да, это очень важно. Мы с вами не прощаемся, у нас еще будет еще одна тема в ближайшее время. Дорогие наши слушатели, в нашей студии был клирик прихода всех святых на Михайловском кладбище города Екатеринбурга, священник Павел Ващенко. До встречи в эфире.
До свидания.